Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В последних трех темах он послал свое слово «Сокровища и сокровищницы» и «Посредник» мы с вами много рассуждали о нашем Господе Иисусе, рассматривали его с разных сторон. Но поскольку приближается знаменательный праздник Рождества Христова, который празднуют многие народы и нации земного шара, то поговорим сегодня об этой знаменательной дате – Рождества нашего Господа Иисуса. Поэтому главным текстом нашей сегодняшней проповеди возьмем текст из Евангелия от Луки, глава 1, стихи с 26 по 33. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иаковом вовеки, и царству его не будет конца. Мы, дети Божьи, живем во время Божьей благодати, которая характерна тем, что мы не стоим под законом, как Божий народ Израиль во время закона. Закон гласит: ты должен или ты обязан. В противоположность закону, время благодати отличается свободой, как читаем, например, в Галатах 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Или первое послание Коринфянам 10, стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Хотя мы во время благодати не стоим под законом и не обязаны соблюдать ветхозаветные праздники, но мы займемся с вами сегодня темой, которая сейчас очень актуальна. Поэтому обращаю ваше внимание на тот факт, что праздники Рождество и Пасха являются для детей Божьих самыми большими праздниками, которые и нам следует праздновать. Но сегодня мы с вами стоим накануне праздника Рождества Христова, а поскольку мы стоим непосредственно перед пришествием нашего Господа Иисуса за Своей Церковью, то этот праздник становится все более актуальным. И если мы даже знаем, что наш Господь Иисус родился не 24 декабря, то мы, тем не менее, с великой радостью празднуем Рождество Христово. Рождественская история не является сентиментальной вестью, поэтому я выражаю свое полное согласие с автором одного псалма, который пишет: «Лишь таких людей Христос признает, кто из хлева Рождества об Иисусе возвещает, кто к Сыну Человеческому придет на Голгофу и готовность проявит исполнять Его волю». А теперь посмотрим, кем является Гавриил, которого Бог послал к Марии в город Назарет с радостным и ответственным заданием, чтобы известить ей о намерении Бога послать к людям своего посредника, о котором читаем во втором послании Коринфянам 4, стих 6, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Гавриил является не простым ангелом, но, как и Михаил, является архангелом. Это очень мощные ангелы, которые после единственного помазанного Херувима, теперешнего сатаны, занимали в небесном войске высший ранг. Архангел Михаил несет теперь ответственность бывшего помазанного Херувима. О мощности этих архангелов мы можем судить по сообщению Писания в первом послании Фессалоникийцам 4 стих 16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы представляете, какой силой и властью наделил Бог этих архангелов, что Святой Дух дает нам в данном сообщении сравнение, что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. А об архангеле Михаиле мы конкретно читаем в Иуде 1 стих 9. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Напоминаю вам, что имена Гавриил и Михаил, как в русской Библии написано, чтобы понять их смысл, нельзя таким образом переводить на русский язык, а следует сохранять эти имена на еврейский манер «Михаэль» и «Габриэль», что соответственно означает «который есть как Бог» — это Михаэль, и «муж» или «герой Бога» — это Габриэль. А другой смысл для Гавриила гласит: Бог сам мощно проявил себя. Кроме нашего главного текста, архангел Гавриил упоминается в Писании еще три раза, а именно два раза у пророка Даниила в связи с 70-й седьминой, Даниила 8:16 и 9:21, и в Луке 1:19, чтобы возвестить священнику Захарии о том, что его жена Елисавета родит ему сына, Иоанна Крестителя. А имя пророка Даниила гласит на еврейском языке «Даниэль», что означает «мой судья Бог». О действиях старшего архангела Михаила в Ветхом и Новом Завете Святой Дух упоминает Писание в следующих местах: Даниила 10, стихи 13 и 21, глава 12, стих 1, Иуда 1, 9 и Откровение 12, стих 7. Поразмыслите, пожалуйста, над этими стихами. На основании четырех выше приведенных мест Писания об архангеле Гаврииле и пяти мест Писания об архангеле Михаиле можно сделать вывод, что архангелы несли, несут сегодня и будут нести перед Богом во время суда Божьего гнева над погибшими грешниками чрезвычайно высокую ответственность. О служении всех ангелов вообще мы читаем в послании евреям 1 стих 14. «Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Но архангелы несут перед Богом особое служение. Они тесно задействованы в Божьем плане спасения людей. Из нашего главного текста мы видим, что Бог избрал Марию, удостоил ее высокой чести родить Сына Божьего. Поэтому архангел Гавриил в стихе 28 нашего текста особым образом приветствует Марию. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами, израильский народ знал о пришествии к нему Мессии с целью спасения своего народа, поэтому ждали его пришествия. Они также знали, что Мессию должна родить израильтянка, поэтому Гавриил и говорит Марии: «Благословенна ты между женами», то есть между женами Израиля. Господь Иисус уже в Ветхом Завете совершенно ясно и недвусмысленно сообщает через своих пророков о том, что этот Мессия придет не только с целью спасения Израиля, но и для всех народов. Характерным местом Писания, где мы об этом читаем, является пророчество Исаии, глава 49, стихи с 4 по 6. «А я, Иисус, сказал, напрасно я трудился, но на что и вообще истощал силу свою? Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, то есть в Марии, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова», стих 33 нашего главного текста, «и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». При этом напоминаю вам о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2, стих 4. Отсюда ясно следует, что Бог хочет не только свой народ Израиль спасти, но и всех людей мира сего. Это желание Бога основано на его любви по отношению к его творению, ко всем людям мира сего. И об этом Библия однозначно говорит во всем знакомом нам стихе Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому никто из людей, какой бы он ни был преступник, не может сказать: «Мне Бог не может простить мои грехи и не хочет спасти для жизни вечной». Такие мысли приходят от отца лжи, от сатаны, который так или иначе стремится как можно больше людей увлечь с собой в вечную погибель, в огненное озеро. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, так как Он возлюбил всех людей мира сего и с этой целью отдал в жертву Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб в огненном озере, но имел жизнь вечную на небесах, в Божьей славе. Против этого сообщения Писания ни один погибший грешник не может возразить. Необходимо только верить в это Божье обетование всем людям и прийти к Господу Иисусу с покаянием в своих грехах. Об унижении Сына Божьего ради спасения погибших грешников мы читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дорогой слушатель и читатель наших проповедей, если ты еще не принял Господа Иисуса в сердце, если ты из-за любви к этому миру еще не позволил Ему спасти себя для жизни вечной, то должен набраться мужества в духе прийти к Иисусу сегодня на Голгофу, где Он умер за твои грехи, и унизиться перед Ним, и признать себя погибшим грешником, просить о прощении всех твоих грехов, просить Господа Иисуса о том, чтобы Он омыл тебя от всех этих грехов своей святой спасающей кровью и спас для жизни вечной. Именно с этой целью Он, придя в этот погибший мир, унизился, сделался бедным, оставил все богатство и славу на небесах, как читаем во втором послании Коринфянам 8, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Хорошо, славно и предельно ясно говорит нам в этом тексте Святой Дух. А ведь это и тебя, и меня касается, что ради нашего спасения Сын Божий так унизился и сделался бедным, чтобы нас возвысить к себе и сделать богатыми. И если сказано «Ибо так возлюбил Бог мир», то это касается как евреев, Божий народ, так и всех язычников. Теперь у нас должен возникнуть естественный вопрос. Почему все же Бог избрал именно Марию, чтобы она родила Иисуса? Мы с вами знаем, что Бог является не только всемогущим и всезнающим, но и сердцеведцем. Деяния апостолов, 15 стих 8. А роль Марии в святом Божьем плане спасения людей заключается в том, что Иисус, Сын Божий, которого она родила, является потомком Давида по плоти, что ясно исходит из послания Римлянам, глава 1, стихи с 1 по 3. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Иосиф, муж Марии, не является плотским отцом Иисуса. Если бы он был плотским отцом Иисуса, то мы не получили бы спасение, потому что в таком случае Иисус нес бы в себе наследственный грех. Хотя Иисус и родился в плоти от Марии, но Он зачат в ней Святым Духом. Это значит, то, что рождено от Бога, не имеет греха. Точно так же обстоит дело с новым творением Бога в детях Божьих, согласно 1 Петра 1:23 и 1 Иоанна 3, 9. Иосиф был отцом Иисуса согласно закону, но не его плотским отцом. Разветвление обеих родословных, начиная от Давида, как в Матфее, так и в Луке, известны. Матфей показывает смену поколений с точки зрения царственной линии, исходя от Авраама через Давида, а затем далее через Соломона. А евангелист Лука, напротив, описывает кровную линию, поэтому он начинает с Адама и разветвляет у Давида через Нафана, третьего сына Давида от Версавии, 1 Паралипоменона 3:5, и так до Марии. Существует еще и вторая причина, почему Иисус ведет свое плотское происхождение через Давида, Нафана и Марию. В отношении линии со стороны Иосифа Бог допустил или совершил радикальный надрез. По этой линии тяготело Божие проклятие из-за мерзостей, которые совершали цари Иудеи Иоаким и его сын Иехония. Об этом читаем в пророке Иеремии 22, стих 30. «Так говорит Господь, запишите человека сего, лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из семени его или из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Вследствие этого возник определенный парадокс, потому что с одной стороны Бог обещал Давиду, что его потомство будут сидеть на его престоле и господствовать вовеки. Привожу по этому поводу из Писания три места. Псалм 131:11. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Иеремия 33:17. «Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Идея апостолов 2:30. «Давид, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». А с другой стороны, мы имеем в Иеремии 22:30 сообщение Писания, что из этой линии никто больше не будет сидеть на престоле Давида. Решение этого вопроса мы видим в том, что Бог успешно справляется с обеими линиями. На основании рождения от Девы Марии Иисус доказывает свое происхождение по кровной линии. Эта линия идет через Нафана. Поэтому Бог обходит линию, которую он проклял. И тем не менее, Иисус происходит из дома Давидова, потому что как царская, так и кровная линия берут свое начало от Давида. Еще одно важное замечание: в смене поколений у Матфея отсутствуют некоторые имена царей идолопоклонников, имена которых истреблены, как читаем во Второзаконе 29:20. «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на того или на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной». Архангел Гавриил сказал Марии: «Зачнешь в чреве». Это сообщение Святого Духа и до сегодняшнего дня остается в этом мире спорным вопросом. Но с точки зрения нашего спасения, рождение Иисуса Девой Марией является абсолютной необходимостью. Эта необходимость обоснована первосвященническим служением Иисуса. Он должен был во всем стать нам равным, стать причастным плоти и крови, за исключением греха. В Луке 1:35 архангел Гавриил говорит дальше Марии: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». В этом сообщении мы видим величайшее самоунижение Божьего Сына. Он имел Божий образ, и в этом положении, в этом образе, в этой Божьей славе он не подвергался никаким ограничениям, не был связан никакими страданиями, скорбями и болями. Этот Божий образ Иисус оставил добровольно, чтобы стать человеком. В стихе 31 архангел Гавриил далее говорит: «Зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Имя Иисус означает «Бог спасает», а вернее, Иегова является спасением, или лишь Иегове спасением. Поэтому и читаем в Деяниях апостолов 4:12: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Этот факт не так уж правдиво звучит в ушах современных людей, которые думают и утверждают, что к Богу ведут многие пути, особенно религиозные люди. Поэтому к выражению «только в Иисусе спасение» люди часто проявляют нетерпимость. Но этот факт не является нетерпимостью, а ориентировкой на Божию истину. Ибо сам Иисус говорит в Иоанна 14:6: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он будет велик». Читаем дальше в нашем главном тексте. Спрашиваем, в каком отношении он будет велик. Чтобы осветить этот вопрос, приведу три примера. Один из Ветхого Завета о пророчестве Исаии об Иисусе, один из Евангелия и один из Деяний апостолов. Исаия 53, стих 10. Но Господу, то есть Богу, угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. А теперь будьте внимательны. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Это значит, что в своем служении в плоти на земле Господь Иисус в абсолютном послушании Отцу в совершенстве исполнил волю Отца согласно его планам по спасению погибших грешников. А для этой цели Небесный Отец оснастил своего Сына всей властью, которую Он и Сам имеет. Об этом читаем в Матфея 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И Деяния апостолов 10:38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». О существе Иисуса дальше читаем в нашем главном тексте «И наречется Сыном Всевышнего». Евангелист Лука показывает нам Иисуса не как несущего на себе грехи, а показывает его человеком, рожденным от Девы, и плюс к этому Сыном Всевышнего. Согласно нашего главного текста, наследством Иисуса является престол его отца Давида, не престол его небесного отца. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Стих 32 нашего главного текста. Главное назначение Иисуса заключается в том, что Он будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца. Стих 33. Над домом Иакова. Из этого выражения следует, что со своим народом Израилем Бог имеет еще великое намерение. Хотя Израиль в настоящее время не признает Господа Иисуса своим Спасителем. Это мы видим в имени Иаков, которое означает «евреи без Бога». Свой план спасения людей Господь Иисус начал с Израилем в том, что дал ему в пустыне субботу, и закончит свой план спасения в том, что введет свой народ Израиль в покой субботы в тысячелетнем мирном царстве. Тот факт, что Израиль не принял Иисуса своим Мессией при его пришествии в плоти, является, конечно, для Иисуса большим огорчением. Но он верен своим обетованиям Израилю и исполнит их по окончанию времени благодати. В этом мы видим разграничение между церковью Иисуса и Израилем. Завершение работы над созданием церкви закончится в конце времени благодати, а с Израилем в конце тысячелетнего царства. Христиане, которые этот вопрос именно так видят, находятся в меньшинстве. Но именно те дети Божьи, которые в этом вопросе находятся в меньшинстве и стремятся познать истину и придерживаются библейского учения, верят и знают, что Господь Иисус имеет со своим народом, Израилем, еще великое намерение. Он исполнит все обетования Ветхого Завета, которые до сих пор еще не исполнились. А теперь поговорим немного о волхвах, которые пришли с востока в Иерусалим. чтобы поклониться родившемуся Иисусу, царю Израиля. Хочу вам сказать, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, чтобы Господь Иисус мог нас благословлять, мы безоговорочно, без всяких «но» должны верить всем сообщениям Святого Писания. Лично я хорошо знаю одного брата во Христе, которого Господь Иисус в свое время обильно благословлял. Скатился он теперь в некоторых библейских вопросах в область воззрения мирских людей, которые стремятся библейские истины поставить под сомнение, то есть в область философии сатаны. Он говорит, как могли волхвы увидеть звезду, последовать за ней с востока на запад, чтобы узнать место рождения Иисуса и поклониться Ему. Он выдвигает версию, что о рождении Иисуса они узнали от пророка Даниила, который вместе со всеми высланными из Израиля евреями сообщил жителям Вавилона о том, что в Израиле должен родиться Иисус. Эти волхвы были язычниками, а всем внимательным читателям Библии известны такие примеры, когда Господь Иисус давал в Ветхом Завете язычникам откровение в отношении Божьей воли. Ярким примером является заявление персидского царя Кира в Ездре 1.2. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Поэтому мы не имеем никакого повода и права, чтобы сомневаться в том, что Господь Бог дал откровение в отношении рождения Иисуса этим волхвам, которые также являются язычниками». А теперь приведу часть сообщения об этом событии в Матфея 2, стихи 9 по 11. «Они, то есть волхвы, выслушав царя Ирода, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец Иисус. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Эти дары, которые волхвы принесли Иисусу, пророчески указывают на тот факт, что Господь Иисус одновременно является царем. Матфея 1.6, 2.2, 21.5 и другие места. Первосвященникам, послание евреям 5, стих 5, и пророкам, Второзаконие 18, стихи 15 и 18. Золото указывает на царствование Иисуса как Бога Израилева, ладан указывает на Его священство, а смирно на тот факт, что Иисус был также пророком. Итак, дорогой слушатель, сегодня ты в этой проповеди познал много нового о цели Небесного Отца по отношению к Его творению, к людям. Ты конкретно познал о причине пришествия Сына Божьего в плоти на землю. Ты познал о том, что Небесный Отец из любви к тебе в плоти послал Своего Сына, Иисуса Христа, в жертву за твои грехи. Поэтому в канун Рождества Господь Иисус обращается лично к тебе и через покаяние предлагает спасение для жизни вечной. Если ты этот шаг до сих пор еще не сделал, то Господь Иисус в своей любви напоминает тебе о том, что скоро может быть поздно. Заканчиваю эту проповедь стихом 11 из пророка Исаии, глава 53, где читаем. Я читаю согласно оригиналам. «От тягостного труда своей души он увидит плод и будет себя насыщать. Это об Иисусе сказано. Это значит, что духовный плод, возникающий на основе Его жертвы, является для Иисуса приятной пищей. Желаешь ли ты, дорогой читатель и слушатель, стать этим духовным плодом и обрадовать сердце Иисуса сегодня? Аминь.